Добрый вечер всем. Сегодня у нас вторая лекция, да, из цикла, да, Аюрведа, как она есть. И всем была разослана презентация, чтобы облегчить нам процесс слушания. И лекция называется «Аюрведа и современная медицина». Скажем, название не в полной мере отражает то, что мы сегодня будем обсуждать. А скорее мы просто разберем некоторые аспекты Аюрведы как таковой, и, так скажем, в сравнении, да, с позицией современной медицины, имея в виду современную западную медицину. И сначала мы начнем с того, что обсудим, что же такое аюрведа в принципе, да, потому что существуют разные представления, надуманные, более-менее правильные или совсем неправильные, о том, что же такое аюрведа. Вот. И начнем с того, что обсудим этимологию этого слова, то есть происхождение, по большому счету. Мы перейдем ко второму слайду. И видим, что слово аюрведа – это слово сложное, санскритское слово, и оно, в свою очередь, состоит из двух корней. Первый корень, первое слово, так скажем, это аюс, а второе слово – это веда. И вместе они составляют слово аюрведа. И эти два слова, они имеют свое собственное происхождение. И слово аюс, оно происходит от корня и суффикса ус. И в результате получается аюс. И слово веда, оно образуется от корня вид и суффикса а. То есть один из самых известных санскритских знатоков, так скажем, прошлого, Яска, он пишет о том, что все санскритские слова, они происходят от глагольных корней. Да? И вот сейчас мы посмотрим, что же означают эти глагольные корни. То есть глагольный корень и глагольный корень вид. Перейдем к третьему слайду. И корень и, да, он имеет два значения основных. Первое значение – это движение, да, то есть некое, так скажем, развитие, да, чего-либо, движение. Движение – это жизнь, да, говорится. И второе значение корня «и» – это постижение. Да? Таким образом, слово «аюс» или «жизнь», да, означает движение определенное, да, и определенное постижение. То есть санскрит так устроен, что одно небольшое слово, оно может означать на самом деле массу тонких моментов. И корень «вид», да, от которого происходит в различных языках такие слова, как «видеть», да, в русском «видео», да, в латинском «веда», да, «ведать», да, и так далее. И у корня «вид» несколько значений, и вот основных три. Ну, во-первых, «вид», корень «вид» и «веда» означает «знание». На санскрите это называется «гьяна», «знание». Затем второе значение – это «размышление» или «вичарана», то есть попытка правильно осмыслить реальность. И третье значение – это бытие или бытие, да? То есть то, что существует. Таким образом, слово аюрведа, да, означает науку, да, которая является источником знания, да, которая подразумевает размышления над какими-то основными моментами и в конечном итоге подразумевает некое бытие, существование, то есть применение знания на практике. И, соответственно, да, жизнь, да, обозначает непрерывное движение и постижение. Из этих двух слов, да, образует слово аюрведа. То есть видим, что аюрведа – это не просто наука о жизни, то есть наука о здоровье, да, это наука целостная, которая затрагивает многие-многие-многие аспекты жизни в целом. То есть это не просто медицина, потому что в нашем понятии медицина – это то, что имеет дело с лекарствами, лечением, болезнями, и мало имеет отношение к нашей непосредственной обычной жизни. Да? То есть аюрведа, она более полная в этом плане. Тем временем пойдем дальше. И на четвертом слайде мы видим определение аюрведы. Что же такое аюрведа? То есть является ли она сугубо медициной, да, или же все-таки чем-то более, так скажем, развитым, Да? И вот мы видим определение Чарака Самхиты, которое гласит о том, что аюрведа – это наука, которая занимается изучением таких аспектов жизни, как польза и вред. Хита-хитам. То есть хита – это польза, а хита – это вред. Вот. И затем, что еще изучает аюрведа? Счастье и несчастье. Это сукха и дукха на санскрите. И также она изучает методы, с помощью которых можно понять, да, является наша жизнь. Является наша жизнь полезной или бесполезной, является она счастливой либо несчастливой. То есть видим, что Чарака дает очень широкое определение слова аюрведа, этой науки. Что это не просто наука о лечении и диагностике, да, это наука о счастье и несчастье в конечном итоге. Да, чтобы мы могли четко понимать, четко понимать определенные критерии, по которым мы можем об этом судить. И как раз следующая лекция, да, она будет посвящена определенным критериям полезной и неполезной жизни, счастья и несчастья в аюрведе. То есть Чарака дальше будет описывать, по каким критериям мы можем об этом судить. Да? Этому будет как раз посвящена наша следующая лекция. Тем временем мы пойдем дальше. Перейдем к пятому слайду и увидим еще несколько определений аюрведы. Что же это такое? Вот. И Чарака дает еще одно краткое определение аюрведе, и оно звучит следующим образом. Аюр, веда я ти, и ти аюрведа. То есть аюрведа – это то, что рассказывает нам о жизни и долголетии. И еще два определения. Это уже известный врач прошлого, один из первых таких аюрведических составителей письменных канонов. Да, это Суширута. И он говорит о том, что аюрведа – это то, с помощью чего познается жизнь. Аюр асмин видьете. Или второе определение, которое он дает, аюрведа – это то, с помощью чего обретается здоровая жизнь. Аюр виндати, ити аюрведа. То есть таким образом видим, что очень и очень широкий смысл вкладывается в это понятие. Идем дальше. И дальше Чарака он начинает описывать, что же есть в сущности жизнь, о которой и будет повествовать. И он дает определение аюс. Что же означает это понятие аюс, жизнь? И на слайде, на шестом слайде, мы видим определение слова аюс. Да? То есть, когда же существует жизнь? А в каком случае? И мы видим, что жизнь – это на самом деле соединение, да, различных элементов. Да? И прежде всего, или элементарных единиц. Да? То есть, определенная структура жизни. И она состоит и существует только тогда, когда есть соединение четырех вещей. Первое – это тело. Да? У всех у нас есть тело. Да? Я думаю, что это абсолютно всех касается, наших слушателей. У всех есть тело. И тело на санскрите называется шарира. Шарира. И шарира означает две вещи. Первое – шарира означает то, что дает прибежище. Дает прибежище в конечном итоге душе. И второе значение слова «шарира» – это то, что когда-нибудь распадется или разобьется в дребезги, развалится. Да? Вот это входит в понятие тела, да? Эти две вещи. Затем второе составляющее жизни – это чувство. То есть чувство – это некий тонкий субстрат, да, который с помощью грубого тела, то есть глазных яблок, да, кожи, обонятельных луковиц, грибочков, вкусовых сосочков там, языка и так далее, с помощью чувств постигается, да, различные аспекты жизни. Пять чувств существует. Дальше, следующая составляющая жизни – это ум, или сатва, если он называется. Ум. То есть та структура нашей личности, да, которая определяет, что есть что, в конечном итоге, и наше отношение к этому, нравится оно нам или не нравится. И четвертая составляющая обязательная, из которой жизнь не может быть, это душа или атма. Да? Слово атма на санскрите означает то, что движется, то, что непрерывно движется. Тем самым подчеркивается это деятельная природа души. И дальше Чарака, он говорит, что чтобы понять, что такое жизнь, да, существует несколько синонимов жизни. И он перечисляет эти синонимы. Да. И мы видим, они написаны, да, на шестом слайде. Это синонимы Дхари, Дживита, Нитьяга и Анубандха. Сейчас мы рассмотрим еще раз подробно, что же такое жизнь, что же является предметом изучения этой науки Аюрведы. Да. И перейдем к седьмому слайду. И видим определение, что же такое Дхари, то есть как один из синонимов жизни. Синонимов жизни. Да, и определение звучит следующим образом. Это определение взято из текста, который называется «Аюрведа Дипика», который написал Чакрапани, такой известный аюрведический врач. Это комментарий на Чарака Самхиту, как раз на эти стихи. И он говорит, что Дхари – это то, что поддерживает наше тело, не давая ему испускать неприятный запах. Вот, то есть таким образом, пока существует жизнь, да, живет тело. Как только жизнь уходит, да, уходит этот Дхари, то тело, соответственно, разваливается. Дальше, следующее определение, это следующий синоним слова аюс, это дживита. Дживита. И русские слова жизнь, жить, живчик, да, и так далее. Они все происходят от этого санскритского корня «джив», что означает «жить». И вот это слово «дживита», да, означает то, что оживляет и поддерживает потоки жизненного воздуха в теле. Да, то есть в теле у нас есть вата, ее под разные субдоши, так называемые, 5 потоков праны. И вот эти потоки, они существуют в теле до тех пор, пока существует жизнь. Да? Как только жизнь уходит, эти потоки также покидают тело. Дальше, перейдем к восьмому слайду. Да? Следующий синоним слова «аюс» или «жизнь» – это «нитьяга». Да? И корень «га» означает «странствовать» или «путешествовать», «ходить». Да? Отсюда походит на слово, на английский слово «go», да? «Идти». Или, скажем, украинское понятие «гать». Да? «Гать» – как через какое-то болото, да, какая-то настил, дорога, да, некая. Нитьяга. Это означает та, что вечно странствует, да, из-за мгновенности тела. То есть жизнь уже подразумевает в своем слово аюс подразумевает синонимов слова жизнь, да, это та, что вечно странствует. Да? То есть тем самым жизнь она отделяется от грубого тела. В этом особенность в целом всего ведического знания, да, в том числе аюрведы, что она подходит к жизни более полно, чем современный. Да, современный подход к медицине в том числе. И последний синоним слова аюс – это анубандха. Да? И анубандха означает та, что вновь и вновь связывает душу с различными телами. То есть жизнь, да, это... Итак, да, то есть таким образом мы разобрали несколько синонимов слова аюс, то есть несколько синонимов слова жизнь, да, собственно, о которых... И нам рассказывает или ведает Аюрведа. И перейдем к девятому слайду, где Чарака рассказывает о важности здоровья. То есть он говорит о почему здоровье это является очень важной составляющей жизни. И он говорит, что отсутствие болезней на самом деле, да, является корнем исполнения наших обязанностей, да, здесь. Да, является корнем нашего процветания, да, нашего наслаждение жизнью и в конечном итоге освобождение, да? То есть прекращение материального существования. И все, корнем всего этого является арогья или отсутствие болезней. И говорится, что аюрведа была поведана ради счастья всех живых существ. Она пришла на Землю, да, ради того, чтобы все, кто живут по сей день, да, были счастливы. И в тему, да, этого высказывания Чараки я процитирую еще один стих из ведического текста, который называется «Хита Упадеша» или «Благотворные наставления». Там задаются несколько вопросов, да, таких риторических. Да? И вот один из них звучит следующим образом. Что же еще является счастьем, кроме свободы от болезней? Что же еще является религией, кроме сострадания к другим? Что же еще является ученостью, кроме способности отличать, да, хорошее и плохое. Да, то есть видим, что счастье практически приравнивается к свободе от болезней. Хотя, конечно, понятие счастья, да, оно более широкое, и мы с этим еще обязательно познакомимся в следующих лекциях. Уровни счастья в Аюрведе. И дальше Чарак продолжает эту тему и говорит, что а вот болезни, да, они уносят все эти четыре вещи. Да, исполнение своего предназначения, да, процветание, наслаждение и освобождение от постоянного перерождения. И болезни уносят саму жизнь, в конце концов, да, если они возникают. Дальше, на следующем слайде, на 12-м, провозглашаются цели Аюрведы. И цели Аюрведы можно назвать две, таких глобальных. Да, первое, оно звучит следующим образом. Свастхасья, свастхья ракшанам. Это означает, ракшана означает защищать кого-либо, оберегать. Свастхья означает здоровье. А свастхасья означает те, кто здоровы. То есть таким образом мы получаем, что первая цель Аюрведы – это защитить здоровье здоровых. Да? То есть защитить здоровье тех, кто еще не болен. То есть по большому счету это называется профилактика. И поэтому в первую очередь Аюрведа – это профилактическая медицина, которая призвана уберечь людей от возникновения заболеваний. И вторая цель Аюрведы звучит как «Атурасья викара прашаманам». То есть «атура» означает «тот, кто болен». Да? «Атурасья» означает «больных». «Викара прашаманам» означает «успокоение болезней». То есть, другими словами, вторая цель Аюрведы – это излечение больных. И Чарака прославляет Аюрведу. Да, вот на 13-м слайде можем это видеть. Да, говорится, что самая праведная из всех вед, да, – это Аюрведа, так как она приносит благо людям обоих миров. То есть таким образом Чарка прославляет Аюрведу, что по мнению знатоков вед, которые постигли все веды Аюрведа, самое праведное, так как люди могут получить очень большое благо, изучая ее. И Аюрведа считается Упаведой. То есть есть четыре веды изначальные. Это Риг-веда, Сама-веда, Яджур-веда и Адхарва-веда. И у каждой из этих вед есть Упаведы. Да, их четыре. Да, это Гандхарва-веда или музыка, это Дханур-веда или это воинское искусство, да, это Аюрведа, да, то есть медицина. И вот Аюрведа является уповедой Адхарва-веды. То есть Адхарва-веда – это изначальный текст, и вот в Адхарва-веде очень много описано различных гимнов в защиту здоровья, да, удачного рода разрешения, прославляются различные целебные травы и так далее. То есть поэтому Аюрведа, она считается очень близкой. Да? Корень упа, приставка упа, означает быть близким. То есть Аюрведа, она очень близка Адхарва-веде по настроению в какой-то степени. Хотя Адхарва-веда не является какой-то, скажем, медицинским трактатом. Там просто среди прочих гимнов есть и гимны, посвященные здоровью. И на 15-м слайде, да, мы видим разделы Аюрведы. Их 8. Основные разделы Аюрведы, на которые ссылаются все авторы канонов Аюрведы. И первый раздел Аюрведы называется «Кая Чикитса». И «кая» означает «тело», а «чикитса» означает «лечение». То есть дословно это лечение тела, или то, что нам известно с вами как терапия. Да? Терапия. Второй раздел Аюрведы занимается диагностикой, лечением болезней головы и шеи или органов выше ключиц, да, так называемых. И на санскрите он звучит как шалакья. Третий раздел Аюрведы, подробно описанный, это хирургия. Здесь, конечно, большую роль внес именно Сушрута, который описал многие операции, да, и так далее. И на санскрите называется шалья, хирургия. Дальше, четвертый раздел аюрведы занимается изучением ядов и противоядий, да? То есть средств, с помощью которых можно избавиться от отравления различными ядами. Потому что так или иначе, скажем, в Индии, да, в странах Востока, очень много живых существ, скажем, скорпионов, змей, насекомых, которые являются ядовитыми. Да, поэтому это очень насущная проблема. Называется это Агада Тантра. То есть, или Вишагара Вайродхика Прашамана. То есть, наука успокоения, да, болезней, возникших от попадания в тело различных ядов. Пятый раздел называется Бхута Видья. И Бхута означает некий тонкая сущность или духи. Да? И аюрведа описывает подробно, да, эти различные тонкие живые существа, которые так или иначе могут воздействовать на наше здоровье, прежде всего психическое, да, психоэмоциональное. И, можно так в кавычках ее назвать, демонологией. Но не в таком понятии, в котором мы обычно его используем, а в более таком научном, так скажем. Вот наука, как уберечь детей новорожденных, да, которые часто подвергаются атакам этих тонких сущностей. И так далее. Да, как этого избежать, как вылечить. Например, Бхутавидья изучает, говорит о том, что одной из причин эпилепсии, да, является как раз вторжение этих духов, так скажем. Следующий раздел аюрведы, да, это педиатрия. Или называется Каумара Бриття, что дословно означает поддержание или забота о детях. Седьмой раздел – это наука омоложения, да, или наука о старческом возрасте, да, о том, как оставаться здоровым даже в старости. Называется она Расаяна, да, то есть наука омоложения. И последний раздел изучает средства, улучшающие половую функцию мужчин и женщин, да, и улучшение, так скажем, излечение различных видов бесплодия и так далее, и так далее. Назовем ее сексология современным языком, или на санскрите называется ваджикарана. То есть видим, что аюрведа, она охватывает практически все отрасли медицины, которые известны и на сегодняшний день. Да, терапия, хирургия, педиатрия и так далее. То есть аюрведа достаточно обширна. И теперь мы поговорим об особенностях аюрведы. То есть я выделил несколько особенностей, которые так или иначе рассеивают некие мифы, так скажем, об аюрведе, либо показывают ее отличие от других существующих систем. И на 16 слайде, начиная с 16 слайда, мы видим определенные особенности аюрведы. И первая особенность, которую бы я выделил, это то, что аюрведа не является, так скажем, какой-то травной медициной, в кавычках, или знахарской, или какой-то системой, так скажем, ну, я говорю эти слова в плане наихудшего их значения, нисколько не принижая достоинства, да, то есть то, что аюрведа является тщательно разработанной системой, да, она является полной системой, да, и она является философски обоснованной медицинской системой. То есть аюрведа в конечном итоге не является чьим-то измышлением, да, каких-то людей. То есть аюрведа является изначальной медициной. Да, и сам Чарака говорит, что аюрведа, она вообще никогда не появлялась, что она существует вечно. Просто в какой-то момент времени она проявляется, да, в какой-то момент времени она исчезает. Да. Поэтому, когда мы говорим о начале аюрведы, мы просто имеем в виду, когда кто-либо из мудрецов в очередной раз ее изложил в письменном виде, систематизировал, переработал это знание и так далее. То есть только в этом значении мы можем говорить о начале аюрведы в какой-то момент времени. Да, потому что эти знания, говорится, они существуют, сколько существует Вселенная, согласно самой традиции, согласно именно традиционному взгляду, который изложен в источниках аюрведических. Вот это, на мой взгляд, первая особенность. То, что аюрведа, она достаточно полна и полна в себе, да, и полноценна, и тщательно разработана. И что же отличает, скажем, аюрведу, да, от неких систем, которые являются, скажем, ну, допустим, какими-то народными или знахарскими и так далее. Да? В чем отличие аюрведы, скажем? То есть первое отличие это то, что у аюрведы, да, существует определенная философская база. То есть есть определенные философские системы, которые положены в основу аюрведы. Прежде всего, конечно, это философские школы Древней Индии, да, это философия Ньяи или логики, философия Вайшешики или описание первоначал мира, да, философия Сангхи и так далее. То есть эти философии достаточно обширны, и именно на их основе существует аюрведа. То есть аюрведа не существует независимо от других областей знания. Да, она является как бы дополняющей частью всего целого знания. Если мы говорим о каких-то системах, возникших, скажем, в последнее время, или существовавших, но не тщательно разработанных, да, то можно сказать, что они не имеют какого-то определенного философского базиса. Они просто существуют как, скажем, методы лечения каких-то болезней отдельных или чего-то еще, каких-то использования каких-то лекарственных средств. Да? Но философии, как правило, под этими как бы знаниями не существует никакой. Но аюрведа, она четко зиждется на определенной философии. Второе отличие – то, что аюрведа описывает природу человека очень подробно. И мы сегодня уже касались этого вопроса. То есть говорили, что человек – это сложная система, в которой есть тело, в которой есть чувства, в которой есть ум, разум, эго, да, душа и так далее. То есть в какой-нибудь из лекций мы обязательно разберем строение человека по вот этим структурам, за что эти структуры отвечают, да и как мы можем их идентифицировать в себе в первую очередь. Потому что это очень важно для развития болезней. Чарака говорит об этом много раз в Чарака-самхите. И как человек связан с окружающим миром, тоже очень подробно аюрведа описывает. Третье отличие аюрведы в том, что существуют определенные тексты, которые положены в основу. То есть аюрведа не зиждется на чьих-то измышлениях, да, или на чем-то удачном опыте извлечения кого-либо. Да, аюрведа зиждется на текстах, на традиции передачи знания через священные тексты. Да, и среди текстов, которые мы часто цитируем в этом семинаре, в этом цикле лекций, это прежде всего Чарака-самхита. Да? Помимо нее в большой канон, да, состоящий из трех произведений, входит Сушрута-самхита, уже упоминаемая сегодня, и также Аштанга-хридая-самхита. Существуют также некоторые другие произведения юридического канона, да? В том числе, например, Мадхава-ниданам-самхита, который описывает диагностику заболеваний, да, Шарангадхара-самхита, Кашьяпа-самхита, который описывает педиатрию, и многие другие также произведения. То есть вот эти тексты, они являются основой аюрведы, поэтому их изучение очень важно для целостного понимания, когда мы воспринимаем информацию непосредственно из источника этой информации. Это очень важно, это ведический подход к изучению любой науки, да, использование авторитетных текстов. Дальше, что еще отличает аюрведу от других сфер медицины, так скажем? Это возможность получения образования. То есть, например, в Индии до сих пор существует множество университетов, в которых можно получить диплом бакалавра, магистра, аюрведы, да, и так далее. То есть учиться несколько лет, как, скажем, в медицинских университетах в России. Этим самым аюрведа является официальной медициной. Это одно из официальных признаков медицины, скажем, в Индии, да, где существуют университеты, где преподают все эти дисциплины. То есть это не просто какая-то наука, собранная кем-то, непонятно кем. То есть это очень серьезная система знания, которую необходимо постигать постепенно, шаг за шагом, поступенчато. И что еще отличает аюрведу? То, что существуют на сегодняшний день определенные медицинские исследования в области аюрведы. То есть когда люди с Запада, да, исследуют аюрведические лекарственные средства, например, да, типы конституций, пытаются исследовать их с помощью современных методов и получают результаты. Да, и они публикуются в журналах, да, в международных журналах в том числе, которые доступны, да, через интернет. Можем видеть, что в официальных журналах существуют статьи об аюрведе. То есть тем самым существует некое признание аюрведы как серьезной медицинской науки. Перейдем тем временем к 18 слайду. где я представил так называемую теорию познания, аюрведическую. Хотел сказать, ну, остановимся буквально в двух словах, это может быть тема отдельной лекции, то, что в аюрведе существует определенная концепция, четко разработанная, обретение знания, то есть определенная методология, каким образом знание может к нам прийти. Существуют разные методы обретения этого знания. Но я не буду сейчас подробно на этом останавливаться, как-нибудь в другой раз. То есть, опять же, мы видим, что очень скрупулезно, тщательно подходили аюрведические врачи прошлого к тому, что мы можем действительно принять как знание и использовать. Да, для этого есть определенные критерии, чтобы знание считалось авторитетным. То есть оно не вымышлено, не придумано. На 19 слайде вторая особенность аюрведы, да, это целостный подход, или как сейчас принято и модно говорить, это холистический подход. Слово whole, да, английского, означающее весь, целый, полный. Да? Или холизм, есть такое понятие в медицине. То есть медицина Запада, скажем, она идет по принципу редукционизма. То есть она пытается изучать все до мельчайших деталей. Да? И тем самым в какой-то определенный момент времени люди начинают путаться в деталях и за деревьями не видят леса. Да? То есть сейчас мы можем видеть исследования в молекулярной биологии, молекулярной там, кардиологии, молекулярной нефрологии, то есть исследования почек, сердца, до мельчайших, до уровня молекул. Вот. Но также, но целостного подхода часто не хватает в медицине. То есть, по крайней мере, в медицине западной, нетрадиционной, да, так ее назовем. Потому что традиционная медицина идет из традиции, из древности. Вот. А аюрведа, она подходит целостно. То есть, во-первых, она пытается описать тело в целом. То есть эти доши, например, которые мы будем обязательно подробно изучать. Да, то есть она изучает не только тело, его ткани, доши и так далее. Она изучает также ум человека. Да, она изучает в конечном итоге душу, изучает чувства, как они работают, как они действуют, как это влияет на здоровье. То есть она подходит к личности человека в целом, да, не разбивая его на мельчайшие структуры. Вот, и не запутываясь в деталях. То есть это холистический подход, целостный подход. И аюрведа говорит о различных уровнях здоровья. Но сейчас я не буду на них останавливаться, как-нибудь в другой раз мы подробнейшим образом разберем эти различные уровни здоровья. То есть аюрведа говорит о физическом, о социальном здоровье, о духовном здоровье, и об достижении абсолютного здоровья, абсолютного счастья. На следующем слайде, на слайде под номером 20, мы видим еще одну особенность аюрведы, которая в той или иной степени также существует и в современной медицине. Это подход конституциональный или индивидуально-типологический. То есть означает, что так или иначе все люди разные, но у разных людей можно выделить какие-то общие моменты. И это послужило делению людей на различные типы. Да, начиная еще с Гиппократа, который выделял различные темпераменты: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик и так далее. Работами Клавдия, Галена и других. Но в аюрведе этот подход является, ставится во главу угла на самом деле, потому что все лечение, диагностика, предрасположенность к заболеваниям тела и ума, он так или иначе будет связан с конституциями. Да? И Чарака дает определение, что же такое конституция. Да, и он говорит, что конституция деха пракрити, да, пракрити, она зависит, то есть она в какой-то степени, конституция называется привязанность, да, тела к какой-либо доше. То есть это такой вольный перевод сложного слова доша анушает. Анушает означает то, что лежит сверху. Да? Доша анушает, то есть в теле какого-либо человека преобладает так или иначе какая-либо из дош. Да? То есть тогда, если преобладает доша вата, тогда мы называем конституцию ватала, да? Или тело, обладающее конституцией вата. Ну или для удобства мы просто называем вата, вата-конституция. Если преобладает питта, то это называется питтала, ну или для удобства питта. И, соответственно, если преобладает капха, то мы называем шлешмала, ну либо капха-конституция. Либо эти конституции могут находиться в полностью балансированном состоянии, либо они могут преобладать две из трех, да, и так далее. То есть различные комбинации существуют. И этот подход, опять же, еще раз повторюсь, ставится во главу угла. То есть все должно быть, все должно подбираться, да, лечение, да, и так далее, все должно подбираться с учетом типа конституции. Да, потому что в западной медицине обычно одно лекарство, оно какая-то определенная трава, ей какие-то причисляются определенные свойства, да? Например, солодка. Да? Вот. И, соответственно, солодка используется для всех абсолютно людей без какого-либо деления на типы, да? Для, например, лечения там, простудных заболеваний, да? Как отхаркивающее средство. Вот. Но мы знаем, что в аюрведе солодка, она показана, скажем, вата и питта конституции и запрещена конституцией типа капха, потому что вызывает избыточное образование слизи, да, в организме и, соответственно, возникновений заболеваний капха типа при длительном, скажем, ее неправильном использовании. То есть это вот о важности конституционального подхода. Естественно, о типах конституции мы также будем говорить, при каждой конституции будем посвящать отдельную лекцию. Тем временем пойдем дальше. Еще один очень важный подход аюрведы, особенности аюрведы, это психосоматический подход. Да? Психосоматический подход. Сама наука психосоматика современная существует с начала 20 века, да? Официально, где-то с 30-х годов 20 века, но реально ее истоки, конечно же, лежат в глубокой древности. Да? И разные врачи прошлого, да, они говорили о наличии определенной связи между умом и телом, между эмоциями и телом. Да? И аюрведа также об этом говорит. Вот давайте посмотрим этот стих на 21 слайде. Мы видим, что существует определенный доши тела, да, вата, питта, капха, и считается, что они поражают тело, когда находятся в дисбалансе. И существует опять же две доши ума, то есть это раджас и тамас, так называемые, то есть это страсть и невежество. И они поражают ум. И вот когда поражаются и тело, и ум, то рождается определенное заболевание. Очень редко поражается тело без поражения ума. Вот. И также наоборот. И на 22 слайде представлен очень интересный стих, да, который говорит Чарака. Он говорит, что тело подчинено уму, то есть оно следует наставлениям ума, а ум, в свою очередь, подчиняется телу. То есть из этого мы видим эту круговую связь, что если страдает тело, да, то так или иначе это также сказывается и на уме человека. То есть постоянные болезни, скажем, телесные, да, или один из видов болезни в аюрведе – это болезнь от внешних причин. Например, там, укус собаки, какие-то травмы и так далее. И человек становится, допустим, лишенным какой-либо функции. Да? И, соответственно, это его состояние, инвалидизация, оно также влияет на ум. Скажем, может вызывать у него депрессию, допустим. И в свою очередь ум, да, какие-то негативные стереотипы поведения, например, гордость, жадность, гнев, страх, привязанность и другие вещи, они также могут поражать тело, вызывать определенные заболевания. Вот. Это называется психосоматическим подходом в аюрведе. И он также подробно описан. Поэтому часто Чарака говорит, что необходимо избавиться от болезней ума, чтобы стать здоровым. Дальше, следующая особенность аюрведы, представлена в 23 слайде, это очень четко разработанная система деонтологии. То есть греческое слово «деос» означает «долг». И деонтология – это не что иное, как наука о должном. Да, так ее можно перевести. И в отношении медицины деонтология означает определенные требования, предъявляемые к врачам. Да, то есть описывается, какой должен быть врач, какое у него должно быть тело, какой у него должен быть ум, каким нормам поведения он должен следовать. Например, говорится, врач должен избегать жадности, да, врач должен избегать употребления интоксикаций, врач должен быть чистым, врач должен стремиться к расширению знаний, врач должен уважать старших, он должен учиться, уважать учителей своих и так далее, и так далее, и так далее. Также есть определенные требования, скажем, к среднему медперсоналу. Ну, конечно, во времена Чараки не было среднего медперсонала. Были, скажем, сиделки или няни. И к ним тоже предъявлялись определенные требования. да, требования к лекарствам, скажем, требования к преподавателям медицины. То есть, если мы изучаем медицину, то нам ее должны подавать квалифицированным образом. Да? Есть определенные требования к преподаванию медицины. То, что преподаватель медицины должен быть не только теоретиком, но и практиком и так далее. Да? И даже есть требования, которые предъявляются к тому, кто изучает медицину. То есть медицина не должна, да, преподаваться всем. Да? Она должна преподаваться определенному людям, которые обладают определенными качествами для этого, чтобы они затем не навредили своим пациентам и так далее. То есть, если будет желание, можем отдельную лекцию посвятить качествам врачей, да, и какими, что они должны делать, как они должны себя вести. Это материал этот представлен. Вот, и так далее. И вот еще один подход рассмотрим. Это натуропатический подход. То есть, другими словами, да, это подход, который говорит о том, что аюрведа, да, она пользуется именно природными средствами. Да, она не пользуется химическими средствами. То есть в грубом смысле этого слова. И для примера просто я привел один стих из Чарака Самхиты, который он приводит. Он говорит, что, объясняя, какие бывают лекарства, он описывает, что лекарства бывают трех видов. Животного происхождения, перечисляет мед, молоко, кисломолочные продукты и другие. Растительного происхождения и получаемые из земли. То есть никаких химически синтезированных веществ нет, все является натуральным, естественным. Поэтому побочных действий, да, вот таких препаратов, в принципе, если их назначать не по типам конституции, то они могут возникнуть. Да? Но в целом, да, они гораздо более безопасны, чем современные химические средства. И вот мы видим на 25-м слайде модуль диетотерапии, да, который представлен в программе VedaPulse, в аппаратно-программном комплексе, который многие из вас знают. Да, вот это модуль диетотерапии, да, который подбирает диету именно по типам конституции. Да. Видим, да, здесь, например, фрукты, овощи, и, соответственно, ниже будут другие представлены виды продуктов. Да, видим зеленые, желтые, красные, да, которые идеально подходят, которые красные, которые следует избегать и так далее. То есть все продукты, которые представлены, они натуральные. Да? То есть натуропатический подход. Это просто для примера. И последний подход, да, аюрведический, это не подход, а же особенность. Это то, что в аюрведе фармакология разработана очень хорошо. То есть мы будем об этом говорить, о принципах аюрведической фармакологии. То есть каким образом подбираются лекарства, каким образом подбирается диета для типов конституции, какие существуют в ней, да, определенные тонкости, да, почему этому типу подходит такое растение или такой продукт, а этому типу не подходит. И на сегодняшний день очень большое количество статей, да, в рецензируемых зарубежных журналах, да, они посвящены исследованию трав, лекарственных средств, которые с незапамятных времен, да, в аюрведе использовались. Например, набирают обороты, да, исследования куркумы, да, куркума лонга, корневища куркумы. Да, все, наверное, знают эту специю ярко-желтую. Использует, может быть, кто-то. Или на санскрите называется харидра. И даже харидре посвящен целый гимн в ведах. И даже сейчас ученые Запада шутят, они говорят, не куркумин, вещество, которое содержится в куркуме, как его назвали, да, ученые, а кюркумин. Да, и слово кюр означает уход или лечение. И подразумевает то, что куркума излечивает большое количество заболеваний. И даже на базе Новосибирского педуниверситета, да, проводились исследования серьезные научные по исследованию куркумы, скажем, для лечения сахарного диабета второго типа, да, для исследование функций почек при воздействии определенных токсических веществ. Да, куркума используется при лечении опухолевых заболеваний и так далее. То есть отдельные лекции будем посвящать, да, отдельным лекарственным средствам, отдельным травам. Да, известная всем Рауволфия, возможно, тот, кто изучал фармакологию, да, или Рауволфия змеевидная, да, Рауволфия серпентина. В аюрведе она известна как сарпаганда, да? И она используется для лечения, скажем, раньше язвенной болезни. Да? Из нее был получен препарат резерпин. сейчас, которые уже снят с производства, да, потому что использовалась не сама рауволфия, да, а использовался просто алкалоид рауволфии, который был из нее выделен. И, соответственно, природа, она более мудра. Помимо этих алкалоидов, ходят другие вещества, которые вкупе, да, оказывают более полезное действие, чем какое-то отдельное химическое выдернутое из структуры растения вещество. Например, трава, которая называется гудучи, или тиноспора кардифолия. Тоже несколько встречал я статей в журнале Ethnopharmacology, да, зарубежный журнал, вот, посвященный тиноспоре, да, посвященный ашвагандхе, да, тоже известное растение, посвященный раджаврикше или сенне, известное, которое используется для лечения запоров, как слабительное, и так далее. То есть те растения, они описаны в аюрведе, в классической, и они уже тысячи лет используются, да, и сейчас современная западная фармакология, фармацевтика изучают эти растения, да, и стремится, да, их ввести в практику. И вот на 27-м слайде, да, мы видим модуль фитотерапии, да, в программе Ведопульс. Также видим определенные травы, да, которые делятся по типам конституции, да, подходят идеально или не подходят совсем, и промежуточный вариант. Да, видим тут различные травы, о которых мы будем говорить в следующей лекции. Вот, то есть таким образом на сегодня, да, лекцию мы закончим. Вот, я хотел бы сказать всем спасибо за внимание. И следующая лекция, да, она будет посвящена признакам здоровой, счастливой жизни, то есть тем определенным критериям, да, по которым мы можем судить о том, правильно ли мы, соответственно, существуем, правильно ли мы используем аюрведу, и каким образом аюрведа нам должна в этом помочь. То есть, когда эта лекция состоится, еще пока не ясно, может быть, через неделю, может быть, через две недели. Да? То есть, мы еще, будет еще также Леонид сделать рассылку, как обычно. Вот, и сейчас, если есть какие-то вопросы по лекции или комментарии, да, можем что-то обсудить.
А, вот пришел один комментарий от Станислава Бубнова. Спасибо, очень интересно.
Станислав, вам спасибо. Надеемся, что дальнейшие лекции также будут интересными.
Ну, тогда, наверное, все. Вроде, да?
Угу. Ладно, тогда всем доброго вечера. Вот, и до следующих встреч. Вот, всего доброго. Будьте здоровы.